Sunt Vitalij Krupinenkov, o să adunăm la alergare cât mai mulți oameni.
Bine ai venit la Puși pe Fugă Podcast, primul podcast cu și despre alergători din Republica Moldova.
Salutare, Vitalij, bine ai venit la noi!
Salut!
Cum dispoziția, cum este perioada asta pentru tine? Să înțeleg că îți place să te antrenezi vara sau mai puțin?
Nu, vara e mai preferat, e timpul mai preferat, asta e într-adevăr, dar dacă vorbim despre cea mai ideală perioada, asta e, cred că și toamna și primăvara, asta e pentru toți, pentru toți din banda noastră.
Pentru nici nu știu, pentru un alergător, oarecare alergător iubește să fie în căldura verii pe la prânz? Sigur nu. Nu în climatul în care trăim noi.
Da, da.
Eu mai practic Rondon Grand pe la vreo ora 11 la amiază.
Da, da, și în cauza aceasta trebuie să facem antrenamente cât mai devreme, la ora 6, cum băieții noștri de la banda Toro, la 5.30, la 5.00.
Dar ei nu vor să bronzeze.
Da, da, asta e o greșeală. Dar dacă vorbim mai adânc în tema aceasta, o să vorbesc în limba rusă, este termen кража крови. Это когда нам необходимо большое количество крови для снабжения мышц, а фактически мы теряем часть этого ресурса, который уходит вместе с питательными элементами на охлаждение кожи, потому что когда тот же самый режим конвекции, когда мы бежим даже с небольшой скоростью, но количество получаемого нами тепла превосходит количество того тепла, которое мы охлаждаем, ну и, соответственно, происходит кража крови, и, конечно же, мы это потом ощущаем, мышцы недополучают тот или иной, те или иные питательные вещества, тот же самый кислород, или там, к примеру, альбумин меньше несет триглицеридов в клетке мышц.
И даже сумка, те, которые в этот подкаст, то уже скось корнецел, а шинчев
подкаст. Дексу. Декс синоними, шашамани факт.
Ну, пробабил, дар кретка чистая кестия, дака не ментим дин каете де биологии и химии.
После лекции.
Да, да, после лекции. Да, финка АТФ, но и студием стоит ин класса опт, унди анатомии. А сай фос димул, да.
Ту ешти персона дистул де интересанта дин комунитатя ноаса, дима мути пункти де ведере. Și eu aș vrea să te întreb cum ai ajuns. Eu, de departe, noi cu tine am discutat în cadrul unei competiții, am discutat și istoria ta mi se pare destul de interesantă și nu atât că interesantă, dar eu aș vrea ca tu să povestești. Mi se pare foarte emblematic istoria ta și eu cred că merită să o împărtășești как ты начал бегать. Я знаю, что у тебя очень такая история.
Да,
да. Специфичная.
Есть такое.
Ты вопреки начал бегать.
Я вопреки. В действительности так и было. У меня с самого раннего детства тройковые заболевания. Это астма, аллергия пищевая и экзема. И на этом фоне, конечно же, очень сложно заниматься какой-либо активностью. Долгое время я страдал пищевой аллергией на большую часть продуктов, но родители меня вытащили там. К 3 годам, в принципе, у меня уже оставалась основная пищевая аллергия на морепродукты. И, конечно же, еще дополнительно любое заболевание. То есть у многих, к примеру, гланды слабые, ну, соответственно, ангина болеет. А я постоянно болел бронхитом. И, соответственно, это все дальше выливалось в бронхиальную астму, которая обострилась уже там 7-8 класса школы. На этом фоне я начал читать много медицинской литературы, которой был доступ, там, в школе какие-то доклады писал и так далее. Ну и практически любой учебник в медицинской сфере, скажем так, не учебник, а источник, он говорит о том, что бронхиальная астма, ну, необходимо тренировать легкие, необходима циклическая нагрузка, к примеру, это может быть бег, это может быть лыжи, это может быть велоспорт. Соответственно, самое доступное, самое простое – это бег. Ну, есть еще рекомендация занятия йогой, потому что подтверждено, то есть в рамках определенного набора упражнений, если глубже изучим пранаяму, можно попробовать. Я в действительности начал пробовать йогой, но конец 90-х, где йога, где наша страна, кто-то мне может подсказать, практикующих учителей йоги в тот период, я думаю, что нет. Я начал по своим каким-то там книжкам, у кого были, что расспрашивал, но пару упражнений, конечно, в действительности какой-то эффект давали, но это в основном так, симптоматично. Приступ наступает, ты в определенный момент выполняешь эти упражнения, но это все очень тяжко было. Но начал в итоге бегать по выходным, только по выходным.
Я понимаю так, что ты начал сам изучать.
Да, да.
И попытался понять истоки этой болезни. Что она из себя представляет? Ну, это болезнь?
Да, астма – это болезнь.
Правильно мы говорим, болезнь. Ты попытался понять, что за этой болезнью и как ее можно… Почему это не сделали врачи?
Ну, врачи дают лекарства, врачи рекомендуют там лечь в больницу. То есть, если
то говорить… Ты от врачей не получил никакого ответа, как ты должен побороть эту болезнь? Я правильно понимаю или нет?
Все ответы, которые в основном исходят от врачей, которые рутинно встречаются с пациентами, особенно с детьми, они имеют следующий характер. То есть, нужно держать определенную диету, необходимо делать гимнастику, какие-то физические упражнения, так, чтобы кто-то говорил о том, что нужно бегать. Ну, нет. Потому что занимайтесь физическими упражнениями, ему полезен спорт. Но это же, знаете, как что нужно ребенку? Ребенку нужно заниматься физическими упражнениями. Как воспринимает любой родитель эту информацию? Да, ребенок должен заниматься спортом. Каким спортом? Как? Зачем? Как это ему поможет? Ну, мы должны понимать, что и врачи в большей степени, они же не подходят индивидуально. Ну, по крайней мере, в тот период уж точно. Да, сейчас система немножко изменилась, и сейчас уже и загруз другой, включение врачей зависит от специалиста. Конечно, и это в положительной динамике скажется и, возможно, и на наших поколениях, уже наших детях. Но сейчас, если мы говорим вот про тот мой период, да, я изучал это все в большей степени сам. И во многом из-за того, что я был ботаником, мне это все получалось.
Ботаником не в плохом смысле слова, да?
Да, да, да.
Как принято шутить.
Да, единственный аспект, что вот на самом деле я начал там в 9 классе бегать по выходным с друзьями в парке Бориса Голона на Рожкановке. И накручивали там по 8 километров, по 10 километров. Для меня это уже было ого. Понятное дело, что никто не понимал, какая должна быть техника по бегу. Никто не знал вообще, что такое каденс, какие кроссовки. Ну, бегали в обычных кедах, в хлопчатобумажных
майках,
труселях, как говорится. И, конечно же, там какие-то, ну, крепатуры, соли, минерализация. Какая минерализация? Белок? Что такое белок? Так, в теории что-то читаешь, нужно кушать, да-да-да. Ну, нужна диета или там специальное питание. О чем речь? Ну, самое главное, что в результате регулярных занятий я почувствовал действительно значительное улучшение. У меня приступы, в принципе, практически исчезли. И Вот несмотря на это, я вот школу, когда заканчивал, вот у меня как ботаника учителя по физкультуре, они не любят ботаников, единственная восьмерка была именно по физкультуре. Это я сейчас чемпион Молдовы по суточному, а вообще у меня восьмерка по физкультуре.
Если сказать твоим бывшим учителям физкультуры, они знают о твоих успехах?
Не знаю, честно говоря, не знаю, не знаю. Ну, да, и, в общем, понятное дело, что потом университеты как-то уже не добегай, вроде бы уже хорошо себя чувствуешь, но потом постепенно, то в походе каком-то начинаются приступы, встречаешь же в походах или в новой незнакомой среде, особенно рядом с травами, цветами, угу. Все больше пыльцы, вот растений, все. Это все влияет, ты там ночью не можешь спать, задыхаешься. Все больше и больше включается. Снова идешь к врачу, снова он рекомендует какие-нибудь таблетки. Или там какое-то обследование. Но ты понимаешь, что нету и времени, уже и работа. Все, куда. Уже в университете начал работать, поэтому... И только уже к 32 годам, это уже был марафон Кишиневский третий, я решил, что вот перед этим кишиневским марафоном, что пробегу. Единственный момент, что еще могу вспомнить из такого давнего прошлого, когда был первый курс университета, ассоциация любителей бега Спорт Экспресс, его, по-моему, уже сейчас не существует, хотя наследники Бизона и Спорт Экспресса, они все равно могут что-то рассказать про это. Но они организовывали забег Шерпен и Кишинев, но с промежутком отдыха. В итоге они сделали 21 плюс 21. И вот это был формально мой первый марафон за день. Это хотя каком, это 21 плюс 21.
В каком году ты сделал?
Это 2002 или 2003.
Ну, то есть ты давно. В беге уже давно.
Если.
С перерывами.
С большим перерывом. То есть это если я сделал в 19, а потом я вернулся к бегу в 32. То есть это...
Тебе опять же твое физическое состояние привело. Да, ты вспомнил, тогда мне это помогло.
Именно. И самое главное, что, во-первых, физическое состояние, оно все хуже и хуже. Ты все чаще и чаще уже сидишь на таблетках. Режим питания тоже. Ну, на работе все равно уже питаешься, уже совершенно другой уровень, не так, как студентом работал, да, когда студенты толком никогда не обедают, и, соответственно, времени тоже никогда нет у студентов. Сейчас уже начал работать, уже, вернее, работаешь уже в пути лица, но вместе с тем появляется какое-то время, уже начинаешь что-то совмещать, начинаешь вспоминать, это действительно помогало. И раз это помогало, значит, к этому нужно вернуться. Я решил пробежать марафон, как многие. Говорят, ну за сколько подготовился, да? За 3 недели. Это было очень страшно. После 17-го километра начало болеть одно колено. Потом после 25-го еще другое колено.
Печень говорила что-то другое.
Ну, печень нормально, что медленный бег. То есть, если я начал там и уложился за там, час 40, по-моему, за первую 17 километров, а потом начал, понятное дело, сильно снижать. Техники никакой, каденс низкий, кроссовки вообще для зала были. Но пробежал за 5.20 с лишним. Но самое главное, вот я с самого начала, вот если я начал бежать, в любом случае дистанцию обязательно я пройду, никогда не сойду.
Медленно, это... быстро, но да, ты должен прийти.
Да, потому что я понимаю, что это опыт, это интерес, и если уже взялся за дело, то доведи его до конца. Но это черта характера в большей степени. Ну и, конечно же, это все продолжалось. У меня вот эти вот два поломанных колена, они никак не смущали. Я все равно уже после первых занятий я начал почувствовал конкретное ощущение вообще улучшения, и вообще никаких таблеток уже не нужно было. И стало это регулярным. Единственное, что зимой все равно запускал, потому что это погода отвратительная, и вообще как люди бегают в это время. Сыро, холодно, промозгло.
Сейчас зима, наверное, любимое время года.
Ну, относительно. Сейчас дойдем до этого. И, конечно же, когда мы говорим вот про этот период переходный, когда ты долго-долго любитель, а потом ты начинаешь профессионал, вот когда ты наступает этот период, или когда это начинает серьезным увлечением быть, когда ты в действительности получаешь какие-то результаты. Ну, я вот для меня был результат, это то, что у меня с каждыми тренировками мой личник там на 5 километров, на десятку, это всех нас стимулирует с самого начала. Это такое мед, удовольствие.
Эго.
Да. Я могу бежать быстро. Это сейчас мы уже все такие умные, знаем, что поначалу всегда нужно бегать медленно. А тогда... И в любом случае я понимал, что у меня есть сдерживающий фактор. У меня легкие еще не на таком хорошем уровне, я их только восстанавливаю, и они меня сдерживали и были таким естественным барьером, почему я не переходил на очень быстрый бег. Потому что я только переходил на очень быстрый бег, значит, мне сразу перестало хватать воздуха, я быстро задыхался. То есть 4:20 это для меня было вообще что-то немыслимое. Это 4:30 даже уже, там максимум километр полз. Ну и, конечно, вот проходит какое-то время, я понимаю, что что, длинный у меня получается. И я решил попробовать 12-часовой. 12-часовой попробовал.
Год какой это был первый?
Это было, ну, полтора года после того, как я начал. После 17-го года, это, получается, 19-й год был. Это 19-й год, июнь месяц, начало июня. Вот тогда я Ника тоже бежал, Дикусарь, 12-часовой. Миша Абабий из футбола. И, значит, у меня получилось. То есть я пробежал тогда 102 километра, но я получил огромный опыт. Я получил огромный опыт по питанию, я получил огромный опыт, что связано с подготовкой, с техникой, с моей выносливостью. Я научился чувствовать себя.
Каждый сигнал ты уже знаешь, да?
Да, я понял, что такое, впервые я понял, что такое гипонатриемия, когда не хватает непосредственно соли, когда... Первая стадия, тебе уже не хочется кушать ничего, а вторая стадия, тебя тошнит, а третья, это уже тебя рвет. Соответственно, я дошел до третьей стадии на 9-10 часу бега. И, то есть никакая еда не заходила. И я тогда не понимал, что со мной происходит, но у меня такой стиль, что если я что-то не понимаю, я иду черпать информацию какую-то об этом. Вот нахожу, изучаю, читаю, и, конечно же, это приводит к каким-то определенным результатам.
Сам на себе делаешь опыты.
Да, сам свои ошибки, свои шишки. Ну и с тех пор я, в принципе, я уже тогда понял, что на таких длинных забегах это однозначно для меня это только жидкое питание и гели. И важно, понятное дело, минерализация. И, конечно же, вот этот вот подготовительный период сейчас к каким-то крупным тяжелым соревнованиям я прохожу совершенно иначе. А это я избавился, получается, от астмы. А когда я уже начал избавляться от пищевой аллергии, так это и то это как перестал. Я мучился, понятное дело, ел рыбу с супрастином, с паралазином, как обычно. Потому что нравится, но всегда в кармане есть, и никогда не знаешь, когда идешь в гости, что там будет. А будет там вкусненькое что-нибудь рыбное, как это не съесть. А зато паралазинчик есть в кармане.
Это жизнь надоела, эта жизнь.
Да, ну, я решил пробежать Данте. Тогда это был Данте 2020 года. После Данте был через неделю рандемия вторая. Это был пандемический год. И все это время... А, я хотел, кстати, в 2020 году пробежать первую суточную, но не получилось именно из-за того, что была пандемия, он не состоялся. И я пробежал Данте. Пробежал Данте вместе с ребятами достаточно хорошо. И тогда впереди меня были Вася и Аларь и Семен Градинару. И я остановился в определенный момент, я понял, что, блин, а там же еще рандомия, а там может еще что-то получится. Вот я буду здесь третьим, и там буду, может, какое-то место. Ну, так и получилось. Я за рандомию пробежал тогда 330 километров. И уже какое-то... Это уже было сырое время года. Там ноябрь же был холодное. И там еще была Шапти Сути Деминунь практически сразу. Тоже чудеса света. И еще перед... Я почему еще запомнил? Перед Шапти Сути Деминунь тоже была какая-то, по-моему, то ли тусовка, то ли что. В общем, я поел рыбу. Забыл принять таблетки. Потом только осознал, что да, все в порядке вообще-то. Да. Потом еще раз, потом еще раз. И вот с тех пор я понял, что мои надпочечники окончательно перезагрузили гормональную систему. И вот то, ради чего многие люди приходят в спорт, именно улучшить свое физическое состояние, произошло на моем примере очень хорошо.
Ты живой пример, что ты излечился от ряда болезней, да, при помощи бега.
Да.
А вот локовая ресетария функции лора организма.
Да.
И сейчас практически... Или ты должен следить еще все-таки?
На самом деле, я понимаю, что в любом случае, к примеру, если говорить про астму, то у меня есть все равно ограничения легких, которые я, возможно, перетренирую. То есть я должен увеличивать максимальное потребление кислорода в рамках тренировок. Оно у меня еще пока слабое.
А как ты тренируешь это?
Ну, на самом деле, МПК все-таки тренируется за счет скоростных. И я очень не любил в свое время делать МПК, в том числе из-за того, что задыхаешься достаточно быстро. То есть пробегаешь какой-то короткий участок фортлека и чувствуешь себя некомфортно. И это, конечно, деморализует. И в этом году я уже, и в прошлом тоже уже начал, я интенсивно начал работать в этом направлении. То есть это и все-таки больше темповиков каких-нибудь, и больше фортлеков. Хотя тоже не столько, сколько надо.
Тебе больше нравится много, пусть медленнее, но много километров.
Да, но это и специфика тоже тренировок. Если мы, к примеру, уже начали соревноваться, ну, там, где у меня действительно получается, это сверхдлинные, и, соответственно, в сверхдлинных мы должны развивать аэробный бег и, соответственно, медленные мышечные волокна. А если мы развиваем медленные мышечные волокна, соответственно, это мы тренируем, к примеру, на 80-85% от порога аэробного обмена, и в этом отношении мы развиваем и выносливость. И если мы набегаем в этих пределах достаточно мало, то тогда и мы плохо тренировались в этом отношении. И это нравится действительно. То есть ты можешь бежать долго, у тебя не забиваются мышцы, потому что у тебя не, ты не бежишь в анаэробе, когда у тебя лактата много, а у тебя на базальном уровне там один, максимум два миллимоля лактата в крови, и нормально. Поэтому, да, конечно, оно и получается, и получаешь от этого кайф. Да, и, соответственно, если я уже тренируюсь в рамках длинных тренировок, и я участвую в длинных соревнованиях, как суточные, да, я все-таки понял, что это у меня хорошо идет, и я буду развиваться в этом направлении, то тогда и этот тип тренировок мне и следует развивать. Но вместе с тем, да, нужны все равно те же самые горочки для техники, все равно необходимые тренировки силовые. Но силовые, конечно, у трейл-раннеров одни, а у тех, кто равнинники, другие. Если говорить про трейл-раннинг, конечно же, я его люблю, но вместе с тем это не является соревнованием для меня. То есть это в большей степени кайф и возможность...
Вид тренировки.
Да, это хороший вид тренировки. Потому что я не закачиваю сильно квадрицепсы. А квадрицепсы в трейл-раннинге — это ключевой фактор, конечно. И МПК. Вот у меня один из барьеров — это все-таки максимальное потребление кислорода. То есть, ну, не зря, вот, к примеру, у Кипчоги там сколько? 67% ВОМАК МПК, а у Киляна Журне 93-95, да?
Это человек?
Да-да-да. Или просто какой-то способ передвигать воздух.
Инопланетянин, а не человек МПК.
Да-да, это те, с кем я здоровается Иван Иванович. На фотографии.
А, Иван Иванович, да, понял, понял. Привет, Иван Иванович. Я сначала не понял.
В Тушкаре есть число сцены Эльгаре. Ему две теза со дистанции. И к тушам амбили, де факто, ли антрен есть. Да делакари, ты примешь, че мы мари, два амбили, кред, как примешь, ты
плачешь. Да, не парад. Ши да, говорим despre витеза, аста и пасиуне де puterea, dar în primul rând când eu nu mai am început, asta a fost foarte greu și asta n-a fost pasiune deloc. Dar dacă vorbim despre distanță, distanță e ca o meditație și când avem zile de lucru grele și asta îi ajută foarte mult.
Distresul. Și o descărcare, da? Asta răzgăscă de tipă. Da. Iubima tvoia distanță, da, tvoia iubima distanță. Asta 20, 40, 100.
Если говорить про тренировки, ну, в пределах 15-20, наверное, все-таки. То есть что-то между этим.
Ты каждый день бегаешь?
Ну, да, каждый день. В последнее время, вот пока я скоростные делал, там, к примеру, 13 километров, но в обычном режиме 15-20. А бегу, ну, как многие, все-таки либо с одним, либо с двумя выходными днями в неделю.
У тебя 5 дней, как минимум 5 дней это беговые.
Да, да, да.
И сколько тебе недельный объем? В среднем?
В зависимости. То есть в зависимости от того, в какой период я... Или, как, к примеру, восстанавливаюсь ли после чего-то, да? То есть все-таки, ну, 50 — это когда я восстанавливаюсь, это совсем плохо. А когда нормальный или там подготовительный период, может быть, и 140. К примеру, если это подготовительный период, есть еще запас, тогда 140. Ну, потому что нам необходимо тренировать и скорость потребления жиров. И, соответственно, почему марафонцы бегают очень большие объемы? Это, в принципе, в большей степени из-за этого. Они тренируют скорость потребления жиров на таких дистанциях, и чтобы оно было чуть больше, чем 50% в аэробном беге на их крейсерской скорости. Поэтому так. Ну, а, конечно, если вот говорим про длинные дистанции, как Рубикон, суточные, в этом есть кайф, и много кайфа. Мы во время длинных забегов успеваем пообщаться с кем-то, успеваем почувствовать вот разный даже воздух, разную атмосферу, услышать слова поддержки.
Подружиться. Да. Подраться, опять подружиться.
Я не помню таких ситуаций, чтобы кто-то из наших ругался с кем-то или дрался. По крайней мере, это не про меня. Но если говорить Рубикон, это вообще тоже кайф. Это отдельное соревнование, которое достойно того, чтобы быть нашим молдавским камрадосом. То есть, если развивать уровень поддержки в этом отношении, чтобы где-то как-то стимулировать там, за каждый плакат на обочине, какую-то бутылочку какого-нибудь напитка, за какие-то кричалки тоже. Мы должны как-то... Вот так культура взращивается. На самом деле на Западе тоже не быстро к этому пришли, тоже через сопротивление. И мы должны понимать, что развитие бегового сообщества — это не только развитие нас, но и наших семей, которые там будут на обочинах стоять, детей, которые там тоже болеют.
У тебя, кстати, в семье как? Ну, они вынуждены тебя поддерживать? Или они это осознанно и поддерживают тебя?
Сын на самом деле меня поддерживает и периодически бегает со мной, но он сейчас в большей степени занимается плаванием. Но, конечно же, вот на некоторые мероприятия, там, где маленькие дистанции, он выходит тоже со мной, бегает на кид-ранды или какие-то другие соревнования среди его сверстников. Но все-таки, конечно же, 12 лет, бег – это все-таки для детей, кто постарше, потому что необходимо нормальное физиологическое развитие. Вот. Поэтому он сейчас занимается плаванием, занимался некоторое время пейнтболом, там он активно занимался и ОФП подготовкой. Ну и все-таки через некоторое время, когда он сам поймет, что вот это его, не его, в конечном счете мы же можем прийти к тому же или к тому или иному решению самостоятельно, и это будет лучше, чем кто-то нас наставит на этот путь.
Cum arată acum pregătirile la tine pentru ultra distanță? Adică înainte, ce faci tu până în data startului?
Asta e un proces lung. Și dacă vorbim cinstit, trebuie să gândesc până la un an, de ce o să fac în aceste zile. Da, neapărat.
Человек системный.
Da, da, da. Sistema în lucru, sistema acasă, sistema în antrenament. Și dacă eu știu că o să fie 24 de ore, trebuie să știu ce o să fie între ei, între aceste evenimente.
Deci tu ai o planificare foarte minuțioasă, foarte dură.
Nu chiar așa, fiindcă dacă eu o să găsesc acum un eveniment per toamnă sau toamnă târzie după Dante, eu o să alerg. Sau înainte, nu știu. Dacă vorbim despre scopul principal, da, scopul principal pentru mine este 24 de ore și sper că în anul următor o să fie și Vadim Balan Petrosiu. Привет, Вадим.
Тут требует свою конкуренцию санатоса, знаешь?
Да, это еще и интересно, фінка есть у... Este un efort foarte, foarte enorm când tu șezi la un minut de relaxare, da? După un cerc la Valea Morelor la 24 de ore și tu gândești, tak, sunt pe primul loc, da. Cineva poate o să fie alt pe primul loc, nu. Pentru ce să alergi? Nu, trebuie să alerg, fiindcă asta eu pot și da, nu, ладно, hai să alergem. După câteva cercuri și alergăm, da? Alergăm. Dar pentru ce? Recordul personal ai făcut? Da, ai făcut. Și pentru ce ai să alergi? Trebuie, haideți, o normă, 200 de kilometri și atât. Hai.
Da, să fie bălan alături? Așa gânduri nu mai sunt.
Da, fiindcă este concurența și este un interes cine o să face mai mult, cine o să fie și, o să fie mai puțin pauze de relaxare, o să fie o să fii mai atent pe drum, concentrarea.
Apropo, cum tu te concentrezi? Setarea asta
mentală. Stai că eu am întrebat cum se pregătește. Lasă-l, el pe urmă se concentrează, dar el trebuie să pregătească mai întâi.
Și el aleargă, e ca așa se pregătește, aleargă.
Da, eu alerg, dar... da, dar nu numai alerg. Eu citesc mult și... Da, alergarea e foarte simplu. Cred că toți gândeau că... Tot știi despre alergare. Eu tot am fost așa la primul an de alergare. Dar acum nu știm nimic despre alergare.
Cât mai mult alergi, da? Așa cu cunoașterea.
Da, da.
Cât mai mult cunosc și aflu, înțeleg că nu cunosc.
Da, asta e. Sau filosofie, da, asta
prea puțin sau deloc nimic nu cunosc.
Perioada antică, da. Din străbunii știm aceasta. Și citesc mai mult despre, de exemplu, niște cercetări noi în alergare sau, как же это называется лучше, даже физики бега. Да. Есть биомеханики, да, биомеханики бега. Trebuie să știu despre exerciții mai mult și poate fi niște diferite chestii de restabilire după distanțe lungi și da, eu nu sunt alergător profesionist în domeniu că eu nu fac bani din alergare, dar și dacă vorbim despre această chestie, eu am lucru și asta e alergare nu dă bani pentru mine și asta e în loc ca hobby până când, nu știu și când o să fie altfel, da, o să fie și mai mult timp pentru pregătire și pentru antrenamente. Dar este foarte, foarte interesant când tu practică niște diferite metode sau diferite antrenamente și ai niște diferite rezultate și niște evenimente ca Rubicon în anul precedent a fost pentru mine o pregătire pentru 24 de ore, de exemplu, pentru că eu am testat alimentație, am testat și niște proteine în timpul Rubiconului și în timpul Dante, de exemplu, tot. Dar și uneori asta e o greșeală, dar tu trebuie să știi asta e greșeală sau a fost o idee foarte bună și asta...
Nu să mai folosești.
Da, da, da. Și despre vitaminele, mineralizarea, eu fac neapărat cercetări medicale, da? Și analiză sângelui, biochimie sângelui.
Cât de des tu faci asta?
Înainte, această competiție lungă și după, asta e neapărat.
Să vezi dinamica, ce da, numi la tine, da. Decalajele, unde a scăzut, indicatorii, da? Știi neapărat. Cine ți-a ajuns. Deci e interesant cazul. La Vitalic, el este, eu n-am să greșesc, când spun că el este unicul din toate comunicate, cel puțin care eu îl cunosc, atât de minițios și atât de serios are o abordare față de alergare ca el. Eu n-am întâlnit pe nimeni.
Fiindcă eu n-am fizică destul de bună dezvoltată și trebuie să știu mai mult și o să alerg mai mult cu capul, dar nu cu
tu compensezi. Așa e, compensezi. Da, da. Tu, hai, nu spunem, să nu le numim minusurile, dar așa, figurat în minusul de transformă în plusuri.
Da, da.
Tu scoți din ele ce trebuie să scoți.
Da, dar așa tot trebuie să facem în orice domeniu a viață. Da, da, da. Și dacă vorbim despre cercetări medicale, da, eu văd că am pierdut foarte mult hemoglobină. Cât? Și cât timp eu o să am nevoie pentru restabilire. Am pierdut foarte mult calciu sau, de exemplu, niște alte electroliți sau ceva alt. Și trebuie să știu cât o să fie durată și ce minerale trebuie să am mai mult în această perioadă. Și știu când pot să alerg următoarea distanță și o să fie asta distanță o competiție sau numai ca relaxarea și antrenament. Și din cauza aceasta tu ești pregătit mai bun pentru aceste ultramaratoane. Fiindcă asta e, noi știm tot că asta nu e foarte ușor și da, pentru mine poate fi mai ușor decât alții, da? Dar asta e din cauza că da, примеру, потому что я тренирую в большей степени мышечные волокна первого типа, потому что я в большей степени тренируюсь в аэробном режиме, потому что я правильно прохожу минерализацию, потому что я правильно подхожу к питанию, я понимаю, какое питание мне нужно, и понятное дело, что режим гидратации, потому что гидратация, особенно вот в такую погоду, она очень важна и убийственна.
Кстати, вот за все время вот ты монетизируешь очень серьезно, о чем ты только что говорил. Уровень минерализации и так далее и тому подобное. Бытует мнение, что насколько бы мы здорово не бегали, но все равно вот эти длинные дистанции, они вредят здоровью. Вот на твоем опыте, ты же мониторизируешь, как ты заметил твое состояние, гемоглобин и другие показатели, они, ну понятно, что они там есть. И
потери, конечно, есть.
Снижение, да, там, деколажи, как мы говорим, и так далее. Но в целом, твое вот состояние, вот твои анализы, что они показывают? Вреду твоему организму бег приносит или не приносит?
Безусловно, нужно опираться, во-первых, от того, что я уже с помощью ультрадистанций улучшил состояние своего здоровья. Это возвращаясь вот к той теме, что я избавился от пищевой аллергии и от того, что я избавился от бронхиальной астмы. Конечно же, это происходит с помощью перезагрузки гормональной системы. У женщины это может произойти, к примеру, во время беременности. У нас это происходит в зависимости от других факторов. Возможно, какие-то глубочайшие стрессы или что-то.
Но... Не беременность.
Да, не беременность. А у нас это может быть в том числе за счет спорта. А спорт – это один из легких способов достичь такого результата. Это именно на выносливость. И ты не можешь достичь, наверное, таких результатов на низких нагрузках, потому что низкие нагрузки – это другой липидный обмен, это другой уровень загрузки гормональной системы. Я, конечно же, теряю большое количество минералов, большое количество питательных веществ или там каких-то энзимов в теле. Но если ты их восполняешь, если ты понимаешь, как их восполнять, ты наоборот получаешь только плюс. Я однозначно лучше себя ощущаю, значительно лучше. Я значительно выносливее во многих аспектах, как будто это какая-то физическая работа, умственная и так далее. И да, это тяжело, но это тяжело на первых этапах, а потом это уже становится в кайф. Ты когда пробегаешь там 60 километров на суточнике, ты свеж. Да, ты можешь страдать из-за жары, Вот как на самом деле это большое упущение, что во многих странах даже это суточные марафоны, ультрамарафоны, они проводят, конечно, летом. Почему? Потому что все-таки перепад в температур ночью, он не такой чувствительный. Но днем мы все страдаем.
И... У нас тоже проводится же обычно относительно практически открытом месте, да, в Вале-Морилор. Старт, насколько я помню, это 10 часов.
Да.
Ваш враг там...
Жара.
Это жара.
Да.
И люди, которые гуляют.
Ну, это отдельная тема.
Это моя больная тема.
И это моя больная тема. Я думаю, больная тема многих наших коллег, но только вместе, взявшись за руки, мы можем что-то сделать. Когда хотим что-то в своем организме изменить, мы должны понять прежде всего от того, какой орган на что влияет. Да? И мы не должны... Во-первых, мы должны изучить свой организм, то есть какие параметры, провести ту же самую какую-то биохимию. Если у нас что-то страдает конкретно, какие-то конкретные точные органы. Если это что-то связано с иммунитетом, то это, понятное дело, органы, которые влияют, или там аутоиммунные заболевания, то органы, которые влияют на гормональную систему. Понять, условно говоря, сколько у нас процент жировых накоплений в организме. И на самом деле даже не очень хорошо для бега на выносливость, субтильность, да, какая-то очень худые бегуны будут очень тяжело себя ощущать на суточном марафоне, потому что процент жировых сжигания жира на самом деле он очень важен на сверхсуточных марафонах, и как мы можем его сжигать. Если у нас это не подготовлено, или, к примеру, в наших мышцах мало гликогена, то мы очень сложно будем справляться с этими дистанциями. И поэтому вот очень сухие, когда идут на какие-то соревнования больше 50 километров, да даже на марафон, это очень тяжело. Если для них это вновь, конечно, это что-то свежее.
Кстати, про питание. Ты придерживаешься интересного стиля питания или ошибаюсь?
Нет, на самом деле я, в принципе, кушаю практически все.
Ты не вегетарианец?
Вообще нет. Я мясоед, еще тот. И да, я знаю, что прежде всего это протеины. И тут есть важный аспект, когда рассказывают, разговаривают различные сторонники одного типа питания или другого, всегда ссылаются на какие-то исследования. Там, к примеру, вегетарианцы ссылаются на исследования, там китайское исследование такое знаменитое есть одно, что якобы... В рамках лонгитюдного исследования провели, изучили питание на разных-разных больших группах населения, и что есть определенные хорошие улучшения, скажем так. Ну, тут нужно абстрагироваться. Дело в том, что одно дело, когда мы изучаем обычных людей, к примеру, которые не занимаются интенсивно физической активностью. А другое дело, когда люди, которые хотят выбежать марафон из 3:30, из 3:00, из 2:30. И если уже человек решился, что он идет на это, он должен, и он, к примеру, вегетарианец или придерживается каких-то специальных диет, нужно понимать, как он будет возмещать белок. И не секрет, что большое количество белка растительного происхождения, оно там усваивается, к примеру, 80% от съеденного, условно говоря. Вот как и грибы. Грибы, даже высшие грибы, в зависимости от вида, усваиваются 20-40% только от их содержания.
Не так много белка, как кажется.
Он усваивается в таком количестве. Но на самом-то деле, да, то есть если возьмем печень, к примеру, говяжью или куриную, и попытаемся сравнить с чем-то другим растительного происхождения, но можно сравнить там с семечками тыквенными более-менее. А все остальное это в пределах, там, белковые продукты, это в пределах 20% от массы. То есть это не так много, и там нужно набирать, и как мы будем это набирать. И это самое сложное. А есть ребята, которые с помощью белка вытесняют углеводы и таким образом достигают своих стройных форм или сухих форм. Но когда они этого достигают, и потом они идут на какое-то соревнование, они понимают, что они быстро заканчиваются, потому что никакого гликогена в мышцах и в печени нет. Ну и куда тогда мы идем? Да? То есть, ну, хорошо, сухой. Но если это сама цель, то да, без проблем. Это тоже может быть в действительности самоцелью. Mm-hmm. Красивое тело, красивое телосложение, оно, в принципе, у нас в социальных сетях приветствуется.
Но ты все равно, насколько я знаю, на этот счет я точно не ошибаюсь, ты сам себе готовишь разное изотоники. То есть ты предпочитаешь сам себе готовить, а не использовать разные гели, или ты и гели используешь?
Гели я, конечно, использую, но в значительно меньшем объеме. И перепробовав разные гели, остановился только на одной фирме, но, к сожалению, вот жду, когда Андрей Головей завезет эти гели. По большому счету, мы должны всегда понимать, что я 8 лет проработал в пищевой отрасли, и я изучил много аспектов, в принципе, содержания тех или иных микроэлементов. Да.
Чтобы тебе...
Но хорошо сплю.
Чтобы эти этикетки чему-нибудь там... Ты умеешь их читать и понимать, да, что там.
Да, это очень важно для нас. Потому что...
И именно поэтому ты сам себе готовишь, почему так?
Да. Я почему готовлю? Не из-за того, что там что-то лишнее. Наоборот, из-за того, что там чего-то не хватает.
Это персонализированно для себя делаешь.
Да. Потому что мы, когда читаем состав изотоники промышленного типа, скажем так, они содержат малое количество минералов. Они содержат, к примеру, сахар вместо натурального, то есть не то, что натурального, там вместо виноградного сахара, да, вместо глюкозы, декстрозы. И усвоение этих сахаров, оно совершенно другое. Минералы тоже. Производители перестраховываются. И никто не положит в этот изотоник то количество минералов и сахаров, которые тебе нужно на ультрамарафоне. Потому что таких, как ты, условно говоря, единицы в мире, mm-hmm. а таких, как, которые покупают этот изотоник, они хотят, чтобы были миллионы. И они не хотят, чтобы в итоге какой-либо потребитель глобально, условно говоря, вот изотоники, это же самое известное, это у нас Powerade, Gatorade, Pepsi Cola, Coca-Cola. И, соответственно, если они глобальные корпорации на мировом уровне и рекламируют эту продукцию, они рекламируют ее на миллиарды людей. И, соответственно, если эти, условно говоря, миллиарды будут перекармливаться минералами, перекармливаться сахарами простыми в больших, чем нужных им количествах, из-за того, что у них малое количество физической активности, то тогда для этих компаний риск. Они научены там, там на разном уровне исками от недовольных потребителей. Mm-hmm. Поэтому нужно считать, сколько тебе нужно будет на протяжении этого забега калорий, сколько тебе нужно будет воды, сколько тебе нужно будет минералов, какие минералы. То есть ключевые минералы – это натрий, магний, кальций, калий.
Хорошо. Ты вот свой изотоник из чего готовишь? Это соль, это, наверное, лимон или мед?
Чаще всего это либо сок яблочный или яблочно-виноградный, и соль, или там таблетки солевые в том числе, но тут я всегда смотрю на концентрацию, или минеральная вода и тот же самый мед, да, или минеральная вода и там мальтодекстрин, декстроза, то, что, к примеру, есть в аптеке даже можно купить. Соответственно, комбинация. Но важно еще, важный аспект – это чтобы не было противно. Если к яблочному соку и яблочно-виноградному ты привык, и ты можешь пить достаточно долго его. А если будут какие-то примеси, вот я, к примеру, покупал этот виноградный сахар, какая-то там добавка была, то ли арбуз, то ли лайм. Это был ужас. Ну, и как и гели. Да? Ты не можешь употреблять гели одного типа постоянно. То есть через некоторое время тебе захочется какого-то разнообразия. И тут тоже стараюсь иногда изотоники делать разных вкусов.
Ну, повидло, как мы называем в простонародье гели иногда. Ну, повидло, мы так, наш сленг, ты себе не готовишь.
Изотоники нет, гели, то есть изотонические гели нет, да. Потому что, ну, я, в принципе, делал желеобразные себе, но, с другой стороны, это все равно нужно разбавлять, потом запивать чем-то, смысл. Либо ты уже в действительности, если у тебя какая-то дистанция не сильно большая, и ты понимаешь, что тебе неудобно будет таскать большое количество жидкости с собой, ты берешь эти гели. Либо там, к примеру, это понятное дело, что на Кишиневском марафоне, к примеру, ну, бегать с гидратором на Кишиневском марафоне, да, да. Это, наверное, не очень. И, соответственно, есть вода везде, ты можешь взять гели и действительно, ну, их забивать. Ну, кто-то
может почувствовать себя космонавтом. Так.
Ну, да. Я тоже, в принципе, когда-то бегал на таких дистанциях там с... типа 40 километров с гидратором, и когда там было питание и вода, я почувствовал себя нелепо. Потому что зачем таскать с собой этот объем жидкости? И, к примеру, на том же суточном я в прошлом году тоже совершил глупость. Да, начал в свое время с этим беговым рюкзаком, и в нем были бутылочки. И вот пробежал один круг, вместо того, чтобы там все равно же пробегаешь в этом же самом месте. Зачем? Поэтому можно, конечно, поясную сумку, вот это гораздо проще. И там кладешь все, что
удобно. Потому что во время... Вот захотелось пить, вот чувствуешь, организм надо сейчас, а тебе еще до пункта питания 2 километра. А если ты сейчас не выпил, может быть,
ну, я,
проблемка.
Я стараюсь сделать так, чтобы...
То есть поэтому что-то с собой все-таки...
Обязательно нужно стоит. Быть. Да, обязательно. И вопрос даже в том, что иногда температура и влажность, они так сильно влияют, и вот происходит тот процесс, про который я говорил, кража крови, из-за которого раньше наступает жажда, раньше наступают какие-то процессы вымывания солей, ты начинаешь чувствовать судороги, не дай бог. Ну, у меня, кстати, вот что-что с судорогами никогда не было, потому что я всегда минерализировался. Ну, слава богу.
Твое отношение к алкоголю?
Я не пью с самых ранних лет.
Никто не заставлял?
Заставляли многие. Ну, это же в какой стране мы живем?
Ты никого не уважаешь, я так
понимаю.
То есть ты совершенно, да, даже пиво...
Ни пиво, ни шампанское.
Абсолютно. Вопросов больше не имею.
Ну, это просто. И после такого режима гораздо проще выйти в спортивный режим. Потому что тебя вообще ничего не отягощает. Никакие усложнения метаболизма после дозы алкоголя тебе не страшны вообще. Потому что его нет.
Кари у фосбренду чала дин калциминти дисала, кари ты алигай прима дат.
Оставил фострибок. Наши амкумпарат он дива... А, амкумпарат оста ин Рига. Рига, рибок. Дальше... И остайка он экспонат де музеевакум. Да. Дар и буни, дар нумай пентру антренмент инсала. Дар, дака ворбим деспре анкалциминте инкаре антренес акум, еу префер май мулт асикс. Да, еу ам компарат ше мизуна, дар Асикс е май бун ши еу ну кумпар прин интернет ши интодиуна алерка ин магазин ши еу вряу с кумпар чива ну чива интересант пентру мине ши Найк сау Адидас сау Андер Армор дар ну potrivește și mărimea și comunitatea, da, noga должна все-таки хорошо ложиться, а пространство, особенно тем более важно на ультрамарафоне, как, чтобы пальцы ног не упирались, чтобы ногти, я, конечно же, ногти в разных кроссовках терял, но в последнее время уже не теряю, потому что уже и научен, и как мозоли избежать, и как ногти не терять, то есть все-таки обязательно на размер больше, и обязательно большое пространство, потому что нога расширяется. Все эти нюансы выучены на собственных ошибках.
Любимая модель?
Любимая модель? Ну, наверное, все-таки Gel Pulse, но я хочу, я бы хотел как-то купить и Cumulus, и GT2000, но что-то не ложилось у них нога. Не ложилось, сильно не ложилось. По-разному они совершенствуют каждую модель. Трейловые, конечно, тоже асиксы, но я думаю, что тоже еще попробую что-нибудь интересное.
Надо пробовать, может, в самом деле и другие тебе подойдут.
Конечно, конечно.
Мы часто говорили с Калином на подкастах, мы пробуем и другие модели, потому что можно так пробежать полжизни и вдруг... Не знать, вот что есть
то, что надо.
Есть то, которое мы так много лет
отсеивали.
Да, отсеивали. Только из-за того, что ну, нам не, там название или там буковка что-то там не нравится.
Да, Nike Figurant на ЦРП-3. Я вам чего Nike. Ну, меня плак Nike урли. Амальргата не ли дейли сангусти. Сангусти, да, Under Armour, ам вазут династия Космис Ховер. Cam dubove. Să vorbim așa.
Da, da, că vorbim despre cei mai mari, asta e Hoka, dar pentru Hoka avem nevoie și o lungă, o durată de привыкание, да, что ли?
Адаптаре.
Адаптабилитате. Asta adaptare o să fie foarte lungă, fiindcă нужно вкачать стабилизаторы, а стабилизаторы, мышцы, стабилизаторы быстро не вкачаются.
Та и тинсо кисти фарти бона, кари. Iată, aici, eu l-am întrebat și pe Grigore, vedeți, care al noi am avut cu el. Tu simți înseamnă că diferența de dropuri la încălțăminte?
Da.
5-8, da. Eu le simt foarte serios.
Da.
Deci tu iubești cu un drop mai mare.
Nu, nu chiar mai mare.
Cât e la 6? Eu nu știu.
Care tu alegi?
Ну, что, размеры, то есть параметры эти я не смотрел на свои обуви, но я знаю точно, что это что-то среднее, да, между классическими марафонками, условно говоря, и Хокой. Потому что фактически Хока, они совсем мягкие. Я когда одеваю их, ну, ты плывешь там, а не ходишь. Да, и... да,
но там дроп меньше на Хоке, чем у других.
И чинч. Чинч миллиметре.
Да, у Хоке
5. Мизуно и 12.
Кстати.
Шинсанка по тясик с ним в Рензече, а дедавсик там 10 сцен.
То есть то, что они вот такие, некоторые...
Я знаю, потому что они немножко утопленные.
Да, но там дроп меньше, чем у других, кстати.
Дясташи стабилизаторы требуют свои мои пригодить. Дясташи кузеро дроп, он же ал требуют свои гата дьели. И дясташи пына кума нума дечис алтра санчер. Кштю ка пош сим пынус он пригодит.
Николо и зеро дроп, да?
Николо и зеро. Требуют тут свои супер, инкадрезан зеро.
Да, требуют с штим ши пентру, аста и пентру трейл раннинг, сау пентру асфальт. Финка параметри дифира. Финка ла асик дроп пентру аста и форти, форти миг.
Я мари парти мари фера номи ди асфальт. Ка ла асфальт, да, и специфику эста.
Da, da,
deci eu...
Dar Mizuno, da, e tot foarte mare, mare și eu am avut doi modele, asta e așa, tot medii, fiindcă aceste moale, tot, tu nu simți... Deci
ține spate când e moale.
Da, da.
Tu simți, simți suprafața.
Da, și asfaltul. Da, dar cred că nu la trailer, fiindcă la trailer asta e, asta e altă... Alt cântic.
Așa, gen de competiții chiar și după un maraton. Nu mai vorbesc de competiții de 6, 12, 24 de ore. Ai ceva deosebit?
După...
Somn?
Care e ritualul tău după...
Maraton nu este acum deja ceva interesant. Dacă vorbim despre maraton, maraton este, poate fi tu, un antrenament pentru mine.
A doua zi deja ieși la alergare?
Dar eu ca băieții și fete de la Vitalia Gheorghiță mai mult odihnesc luni și mai mulți maratoane, asta e duminică și o zi de odihnă, asta e ca de obicei. Da. Asta e ca o tradiție, luni o să odihnesc, dar am făcut și în ianuarie două ori de 50 ca un antrenament. Da, 50 sâmbătă, 50 duminică. Și este important în ce viteză asta a fost.
Da.
Fiindcă dacă asta a fost aerobic și în regim cu arderea lipidii, asta e nu e foarte greu și normal. Și nu trebuie și pierderea, per exemplu, acestei electrolize, asta e ca un antrenament obișnuit. Și dacă vorbim despre restabilirea după 6, 12, 24 de ore, asta e altă chestie și neapărat câteva zile, 2-3 zile, și dacă asta a fost și eveniment, dar nu antrenez în aceste 24 de ore. Și asta 2-3 zile poate fi relaxare totală, asta e și bania, sauna, da? Și ceva mâncare care необычное поте фи, а это и...
Торт на миллион?
Ну, торт на миллион, это в обычном режиме можно кушать.
Не проблема, Кастя.
Ну,
судя по немика, да?
Да, eu îmi place dulciuri, bomboane, asta e la fiecare masă, dar vara, cum de obicei, asta e poate fi 2-3 bomboane pentru zi, dar iarna 15-16.
Interesant. Acumulează glicogen.
Да.
Ай, ну, это и...
Урши.
Это же быстрый углевод.
А это и быстрый, но если говорим про углеводы, глюкоза же превращается в жиры. Поэтому есть у меня на самом деле такой тоже подход. Я стараюсь не сушиться точно перед забегами серьезными. Даже наоборот, я пытаюсь накопить эти депозиты, потому что я после Данте, к примеру, кубики были видны. Кто-то там сушится долго-долго, а вот у меня кубики были видны. Потому что оно все сжигается из депозитов.
Люди не понимают, кубики есть у всех. Просто они покрыты чем-то другим, чем не должны.
Запасами. Запасами.
Ты на день компетитор комплексес пи карбохидрати.
А с ней парад, я ну фак.
Кярдак аккумулез масса, дика пятина сану те деранжаз. Дика так ту ай, ты приготовишь комплексес карбохидрати, что он к нынешней компетиции ай плюс 2-3 килограмма, пятина сану те.
Asta nu e o problemă, dar într-adevăr n-a fost așa de mult, 2-3 kg. În începutul alergării, da? Carierii, a fost după iarnă, așa cu mulți bombani. A fost, de exemplu, 5-7, da, asta după iarnă și n-am alergat acolo mult și n-am alergat iarna aceasta. Dar dacă vorbim despre o pregătire clasică, da, ca класический учет. Белковая разгрузка, белковая загрузка, углеводная загрузка, разгрузка, углеводная загрузка. И это все, конечно, хорошая песня, но я лишь фрагментарно ее делаю. Да, я действительно делаю белковую загрузку, я действительно делаю углеводную загрузку, особенно в день до, потому что это очень важно напитать.
Что ты кидаешь в топку?
Те же макароны, классика, да? Это пшеничная каша, это те же сладости, но стараюсь так, чтобы в день перед забегом, перед соревнованием точно исключить белки и жиры, потому что желудок...
Да-да-да. По-другому перерабатывается, он даже мешает уже нам.
Это мешает, и чтобы потом это не сказалось во время забега, чтобы мы где-нибудь не застряли, и помимо того, важно...
Белки надо восполнять после тяжелой физической работы.
Да, и потому что они где-то там застрянут, и тебе будет что-то мешать, а закинул углеводы, они все переварились, и даже излишек, да, если что-то не вместилось в гликоген, пойдет в жиры. И эти три глицериды, они потом с альбумином доползут до места назначения.
Кофе?
Кофе стараюсь не пить. Не то, что даже стараюсь. Я бы не сказал, что я, в принципе, любитель кофе. Но из-за того, что я не любитель кофе, и у меня не было привыкания к нему, на меня оно сильно действует. И кофеин, как таковой... У него, если нет привыкания, он может тебе увеличить пульс, он может тебя сильно дегидратировать, и поэтому никакого энергетика перед забегом, соревнованием, точно никакого кофе. И я однажды попробовал гель с кофеином. Я не хотел его пить в середине забега, но так получилось. Так. Uh-huh. Нащупал. Что нащупал, то и съел. И я словил очень тяжелый приход из-за повышения пульса. И поднялся до 207. Это очень много. И это было на Золотом Драконе. И только через какие-то там 10-15 минут я пришел в себя. В том смысле, что я шел. Я не останавливался, но я понимал, что я не могу раскочегариться, не могу. И как только я начинаю бежать, у меня пульс снова до небес. И с тех пор я, в принципе, и еще внимательнее отношусь к этому вопросу. Но нужно понимать, что на длинных забегах кофеин – это однозначно потеря жидкости. Это диуретик, и, соответственно, можно пробовать в конце. То есть я на самом деле колу, она что же с кофеином?
Да, и, кстати, хотел и по этому поводу переговорить.
И колу, и энергетики я все-таки в самый конец. Потому что ты очень быстро почувствуешь истощение при нехватке колы. И если в коле не так уж сильно много кофеина, но все равно она влияет и помогает, когда ты вот уже совсем, у тебя низкое давление, когда тебе очень сильно хочется уже спать, она тебя оживляет и за счет сахаров, и за счет кофеина. Но как только вот этот вот, условно говоря, допинг закончится, то тогда ты будешь без сил, с бешеной потерей воды, а вместе с водой там уйдут и минералы, и бежать будет еще сложнее. Поэтому на последние, если там говорить про Рубикон, это последняя там пятая, шестая часть маршрута, можно пробовать. Если говорить про суточную, то это последние 3-4 часа. Да.
Я почему говорю про колу? У нас такое мнение бытует, что это только сахар. И мне попались пару материалов интересных, как про Кока-Колу, где из этих материалов я понял, что это больше энергетик, чем сахар.
Так,
вот
так.
Ты, кстати, сказал интересные вещи про Кока-Колу. Я на собственном опыте это заметил. Я беру с собой на лонгран, когда иду по полям, там 200 грамм, 250 Кока-Колы. И он мне повышает. Я заметил, что у меня повышается пульс. Я его пью тоже где-то в конце, когда я уже чувствую. На всякий, я не всегда пью. Но когда чувствую, что у меня упадок сил, я понимаю, что это энергетик.
Да, да, это так. Более того, возможно, вы знаете, одно время рекордсменом на 100 километров в 2000-х годах, в начале 2000-х годов или в конце 90-х был один российский спортсмен. Он пробежал все 100 километров на коле. Никакого другого больше питания. Да, он использовал это как сахар, но он использовал это в том числе как тонизирующий напиток, потому что он в действительности, еще там, не забудем, еще и ортофосфорная кислота есть. Что такое АТФ, АДФ? Это потеря и получение фосфата. И даже там, если небольшие количества его, но если мы пьем колу в больших количествах, это тоже влияет. Поэтому да, это я абсолютно согласен, это энергетик. И как после забега, ну это ж кайф.
Да-да, вот после, да. Я присутствовал, вот Берку организовал когда-то с одним кардиологом встречу. Может быть, тоже был. Он сказал... Ну, там много интересных вещей говорил, с которыми я не согласен. Ну, с его точки зрения, он не бегун, он был чисто цивильный кардиолог, даже не спортивный кардиолог. Он говорил многие хорошие вещи, другие вещи, он специфичные вещи говорил, с моей точки зрения.
Только с тобой согласен, да.
Но он сказал одну, по-моему, правильную вещь, она мне понравилась. Я знаю, что вы, бегуны, во время бега пьете энергетики. Говорит, вы что, засыпаете во время бега? Зачем вы их пьете? Я думаю, что тут он прав.
Абсолютно. Вот. И с этим абсолютно согласен, потому что на самом деле, если говорить про ультра, мы там можем засыпать.
Это другое. Ну, если там двадцатка, тридцать, сорок.
Ну, если 20, 30, ну, даже если говорить про 40, но если там, к примеру, 40 километров, при этом там 5-6 часов. Ну, да, понятное дело, не засыпаем, но это всплеск сахара и как тонизирующий энергетик, он действительно поможет. Особенно для тех, кто бежит марафон из 5 часов. То есть это же потеря углеводов, скорее всего, они не восполняют, они не знают, как ее восполнить. Гликоген они уже давно сожгли на втором часу забега. Следующее время они либо питались, либо не питались. И быстрые сахара вместе с кофеином – это то, что нужно.
Мне кола временами помогает. Кстати, я свой первый горный марафон. Я тогда еще вообще неправильно питался, и много проблем у меня из-за того, что тоже личный опыт. Надо вовремя питаться, вовремя пить и так далее. Я первый свой горный марафон, часа 42, да, это было. Я пробежал только на арбузе и на кока-коле после 20-го. Больше ничего не ел. Я понимаю, что это было очень плохо, я должен был. Но вот меня арбузы и кола как овывело к финишу.
Ну, можно, видишь, теперь ты уже знаешь, что можно за 6 часов пробежать сотню километров и только на одной коле.
Ну, я это повторять не буду.
Ну, возьмем только...
Насчет колы. Километр надо. Насчет колы. Для меня это будет слишком много.
Да, потому что нагрузка на сердце.
Я, кстати, избавился от высокого сахара, когда-то у меня было. Я через бег, через... более-менее правильное питание, хотя я не идеально, я еще нарушаю по-черному режим питания. Рядом сидит самый большой критик в этом отношении. В последнее время у меня пошли успехи в этом отношении. Я себя сейчас немножко малаудом пить.
Да я у нас комментарий.
Да я у себя скулт. Да. На самом деле, вот когда ты говоришь, еще избавился от сахара, это же все тоже, опять-таки, гормональная система. Потому что тот же самый инсулин, его выработка тогда, когда нужно. Мы же когда у нас, как только... Почему вот ты посмотришь на профессиональных спортсменов, которые перед каким-то соревнованием, и даже, к примеру, ребята Виталика Георгица, перед тем, как соревнование начинается, они бегут там 1,5-2 километра разминки, Хотя, казалось бы, ну зачем им там 42 бежать еще?
Нет, разумеется, немножко нужно.
Тонизируют гормональную систему, начинают вырабатываться норадреналин, адреналин и другие гормоны, и при этом перестает вырабатываться инсулин. И начинают вырабатываться билирубин, он спускает вот те самые жиры. И таким образом они подготавливают организм к потреблению жиров. И они подготовили организм к потреблению жиров, и тогда на соревнованиях у них, там, к примеру, 50% энергии они будут получать от жиров. Если, конечно, они не бегут в анаэробе. Ну, а на аэробе бежать марафон невозможно.
Они бегут в анаэробе. Георгийцы ранее клуб.
Ну, нет. Это же невозможно. Там десятку можно. Десятку верю. А вот даже 20 это невозможно.
Ну, вот я посредством бега тоже, как и ты, определенную проблему, одну-две проблемы я решил. Сахар и понизилось давление. Сейчас, наоборот, начал пить кофе, чтобы поднимать. Раньше я вообще кофе не пил.
Ну да, да. Вот теперь ты можешь смело все-таки пить кофе.
Да, ну, помаленьку.
И сахар понизился, и давление упало, блин.
Все равно сахар. Сахар только во время соревнований или каких-то там лонгранов, что-то надо.
Или перед соревнованием.
Или перед.
Особенно перед
соревнованием. Стараюсь не злоупотреблять все-таки.
Ну да, но учитывая то, что еще во время трейлов, в которые ты бегаешь, там большие наборы высоты, а там уж точно нужно в мышцах гликоген, поэтому да.
С мармеладкой вынужден бегать, образно говоря.
Ну, у мармелада разные формы бывают. Где-то шоколад, где-то изотоник, где-то гель.
Так оно бывает.
Користь форматаря компетиции лакари ту цей позашам план. С партичип лакари нами прочипат, кнаку?
Кари нам ну ам прочипат. Дар ел врял са лирк дозы шпату деория ундива инстанин тати. Ши акум ел ун прочес де алейджере унди ел са лирк. Финка астовас фиши трасил потревит. Ше врял к чинивалус вины кумини, финка салока аллергатор, салока сустанатор, ше требует планификам май молты на инти. Гиндес, ну что он делал Софии, дар аста у Софии пынала луна юни анула дом из 24, 23.
Так, а и какие варианты под тертомность?
Ну, где-то Барселона и Дечембрия, per exemple.
Около температуры комфортабельно.
Да, да, да. Что ну, кер калт.
Хитрый стратег. И бежит антренирует сингур сок, чинева.
Интрадивер, е майбини с антренирует сингур, дака ей ай ун скоп. Да, dacă vorbim despre trebuie să alergi câteva timp sau 2-3 ore și trebuie să fie în această zonă de puls și trebuie să fie cu acest pace sau ceva așa. Dar când vorbim despre Valea Morilor, acolo toții. Și mie îmi foarte plac când cineva aleargă alături, fiindcă după vorbă bună și nu știi câte kilometri ai alergat. Și din cauza aceasta prefer mai mult în companie, dar dacă ai scop, trebuie să alergi singur.
Nu te-am văzut că și niciodată.
Asta a fost numai în 2017-18, de mult. Da, fiindcă, da, e ușor cu casnici, dar tu nu concentrezi pentru corpul tău, pentru ce ai nevoie de organism, tu poți uiți să bei ceva sau să mănânci, fiindcă când tu ești singur cu capul său, da, tu știi că după 2 ori trebuie să mănânc asta sau da.
Să scoți muzică și
da, 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 sau da, nu chiar întotdeauna a fost muzică, mai mult audio, da, audio cărți sau ceva, dar asta e ca poate fi ca calea pentru început, când nu știi ce înseamnă meditarea, cum poate fi alergare ca o meditație, dar după câteva timp cred că mai mulți din iubitorii de căști merg la zvuke prirode sau la vorbă bună.
Ну, у тебя самый такой științифик подход. Все пейс. У нас так, все пейс. У тебя самый такой подход.
Тут всегда нужно думать о том, что нужно твоему организму. Если твой организм, он чего-то не хватает ему, он обязательно тебе потом как-то отреагирует.
Ну, тебе ответку даст.
Обязательно.
Если там, конечно, где больнее всего.
Конечно. Поэтому нужно всегда за этим следить и читать, читать, очень много читать. И в этом отношении на самом деле я почему не без тренера бегаю? Потому что тренер — это хорошо, он тебя научит, может даже даст дельные советы. Но он, благодаря тренеру, ты иногда перестаешь думать.
Вот интересно. Вот ты первый. Так, интересно. Давай. Еще... Развивай мысль. Я жду комментариев.
Виталика Георгица?
Не только, не только, не только. Это, кстати, интересная мысль. Ну, у Калина есть мнение насчет тренера, что ты больше такой монетаризатор. Да? То, что ты...
Depinde. Depinde de antrenor. Fiindcă și antrenori sunt foarte diferiți.
Da, da, este așa. Și dacă vorbim despre metoda Natalia Zbârnia sau metoda lui Iaroslav Mușinski sau Vitalie Gherghiță, asta e trei foarte diferite.
Din câte eu muzetele sunt diferite.
Și ei tot sunt efective din punctul meu de vedere, dar diferite cali. И получается, ты можешь достичь результата таким способом, иногда где-то через травмы, где-то можешь менее травматично, то есть и более медленным способом. Где-то кто-то тренер дает чисто бег, а кто-то из тренеров дает и велосипед, и плавание, и бег. Или у кого-то это не получается, он уже идет по такому пути. Вот, к примеру, и Олесю мы часто на озере, да, видим на роликах. Да, и это тоже замечательная тренировка. И просто походить пешком, как Михаил Чиман, тоже очень полезная, тоже тренировка. И в этом отношении триатлонисты тоже тренируются, с одной стороны, может быть, для триатлона, но у них и хорошая беговая подготовка, в том числе благодаря вот этой разносторонности. И у них меньше травм. Это так. Ну и если говорить вообще, в принципе, про тренировку, конечно, я на самом деле бы хотел начерпаться опыта, знания у каких-то знаменитых тренеров по выносливости. Там есть некоторые западные, то есть для нас, для наших в большей степени знакомые, там Дмитрий Митяев или да, там сестры Нургалиевы, тоже уже легенды. И, конечно, наверное, я все-таки когда-нибудь и обращусь, да, потому что есть вещи, вот я понимаю, что сейчас мне еще рано, когда я буду бежать там 250 километров за сутки, тогда поговорим. И техника, конечно, моя несовершенна. И когда ты обращаешься, к примеру, к таким тренерам, которые на удалении, они не исправят твою технику. А Виталик под боком, или Наташа, или Ярослав, они, конечно же, исправят эту технику. И тут вот бабка надвое сказала, а как же лучше? Но то, что, почему я еще долго времени, конечно, и без тренера, это в том числе немножко из-за какой-то лени иногда даже, потому что, ну, блин, подстраиваться иногда тоже по тренера не хочется вставать.
И характер, да? Фильм?
Конечно.
Не дадим с собой командовать.
Абсолютно. Да, и, конечно, вставать в определенное время, как ребята бегают, да, иногда можешь, и в любом случае себя заставляешь, но гораздо лучше и приятнее, когда заставляешь ты сам себя. И все равно выходишь на эту тренировку, все равно иногда там в 5:30 встаешь, там в 5 встаешь, чтобы выйти на эту тренировку. Но ты сам себе мотиватор, и ты можешь иногда пропустить, иногда схалявничать, но ты сам за себя в ответе. И не кто-то тебе скажет, а ты сам себе скажешь. И это сильнее.
Тварь файна кисти. Ну, арунч респонсабилитет пелте персон.
Да.
Форте бону.
Это не тренер мне не сказал, или тренер меня пожалел. И тут вопрос еще и в планах. То есть сложно вообще подобрать планы. И, наверное, большая-большая проблема подготовки наших спортсменов мирового уровня, чтобы они стали мирового уровня, то это отсутствие хорошей профессиональной физиотехнической, биомеханической и медицинской базы. Потому что, ну блин, кто из наших, скажите мне, с газоанализатором бегает? Кто из наших проверяет лактат? Ярослав Мушинский — это уникум, который сделал рекорд Европы и при этом, ну, легенда уже. Но вместе с тем это было достигнуто без этого всего. А современный спорт, он шагнул далеко. И где эти показатели? Сколько мой организм, сколько твой организм может съесть тренировки сегодня? Может, он сегодня вообще не готов съесть никакого грамма, никакого километра. Или сегодня у тебя наоборот, там, ты поспал все хорошо, у тебя сердце в тонусе, и ты можешь сегодня съесть 30 километров. Ну, или там дозированно что-то еще. И где эти параметры, как мы будем их находить? И вот это заключается секрет подготовки ведущих спортсменов. Пока у нас это все очень хромает, то мы этого не достигнем. Поэтому на самом-то деле вот я с многими ребятами и коллегами говорю о том, что это, конечно, хорошо бегать марафоны за 2:10, 2:20, 2:30, поставить себе цель пробежать из 3 часов, но это не результаты мирового уровня уже. Это результаты регионального уровня. То есть, к сожалению, вот с такими результатами можно выигрывать региональный марафон. Там, к примеру, ну, понятное дело, что у нас есть опять-таки два уникума. Это Иван Сюрис и Максим Райлян. И мы ждем с нетерпением их выступления на чемпионате Европы. Но вместе с тем, да, есть еще, конечно, Лилия Фискович, тоже уже легенда молдавского бега. Но вместе с тем, дай им еще техническую базу какую-то, это были бы совершенно другие результаты. Совершенно. И, к сожалению, у нас не родилось еще настолько ярого патриота, который бы действительно любил свою страну и который бы мог бы не только говорить там что-то с площадей, а еще бы вложился в развитие национального сознания на уровне спорта, чтобы приобрел такую техническую базу и позволил бы показатели таких спортсменов, которые действительно могут показывать высочайшие результаты, И все равно вы побеждаете уже несколько раз и в Румынии, и на других марафонах. Увеличить еще результат. Ну, это работа, которую я не знаю, когда будет сделана. Может, через лет 5, но через лет 5 появится что-то еще.
Да, у нас хотя бы одной нормальной арены не существует в стране.
Ну, это так.
Динамо, оно тоже так.
Постольку поскольку.
Только Дуарписта де Лергаря, основной репрезентант от комплекса спортив, говорят, трябуй сфии. Toate elementele necesare pentru pregătirea unor atleți.
Da, și noi nu vorbim despre că statul trebuie să fie cel mai mare investitor. Vorbim despre businessmani. Hai, statul n-are bani, statul are pensionarii, statul are ceva alt.
Statul are bani, pur și simplu cheltuie banii, gestionează banii într-un fel.
Asta e politica, dar vorbim despre businessmani.
Asta vorbim despre priorități.
Da, și priorități tot.
Priorități, valori. Noi mai repede investim într-un Miss Univers.
A, da. Și asta e tot, nu numai statul, și asta e banii privați. Cu părere de rău.
De ce? Pe nota asta pozitivă.
Nu, trebuie ceva încă. Vreau o notă pozitivă.
Nu mi-a fost plăcut să discut astăzi cu Vitalie. Ca de obicei. Și această întâlnire n-a fost excepție.
Pare bine.
Mi-a părut bine să te cunosc, să aflu din toate detaliile tale sistematice și înțeleg de unde vin și rezultatele tale.
Nu, dar cred că rezultatele o să fie încă mai bune când o să am mai mult timp pentru antrenamente, când o să ascult niște sau o să citesc mai multe informații sau cercetări noi, fiecare informație adaugă la rezultate și nu știu ce o să fie peste un an, dar peste un an o să fie niște competiții interesante unde ne vedem unde ne vedem și este foarte important ca susținătorii o să crește tot, fiindcă fără susținătorii și sportul amatorilor asta e tot, nu este un sport.
Noi cu tine avem șansă să alergăm cel puțin la Dante.
Da, neapărat.
Cel puțin la Dante. Acolo ne vom vedea, acolo vom spune bancuri și măsură posibilității.
Da, toți o să fim acolo.
Все там будем.
Да, да, да. Все там будем. Ну и важный аспект. Вот многие боятся Данте, но я вот всем объясняю. На самом деле Данте – это очень хороший способ пробежать свой первый марафон. Вот многие в нашей группе, там, Молдова Trail Run, Run Молдова, и, к примеру, тот же Race Nation, мы, для многих барьер это 42 километра, а там ты 6,7 пробежал, отдохнул, пробежал, отдохнул, пробежал, отдохнул, тебе еще кинетотеры сделали массаж.
Ну, вот тебе 6,7 еще надо и пробежать их. А нижняя лавала я молила, поэтому
я не хочу сконфирмить. Я не брат. Я не знаю, мой мульт типа зажду, я никогда не могу лягать. Да. Ты же не знаю, первый маратон, это была Данте
Лавала. Ну, я не знаю, что за три первый маратон.
Песни даже. А это фос песни, да?
Да, первый по зажду, я тот около я могу лягать.
Первый ультрамаратон.
В 2019, я... Sau când, în 2018, când a fost prima dată Dante de Andrea Oita?
Prima, când a fost Vitalie Clopot?
Da.
Asta a
da.
Fost...
2018, octombrie?
2018, da.
Fiindcă... Prima dată pasaj 2, că de fapt tu ai dreptate. Eu primii pasaj 2 acolo i-am alergat.
Da, și în cauza aceasta și trebuie promovăm această idee, fiindcă aceste alergări, evenimente, acolo foarte mulți oameni și este o pauză când cineva revine, ca și la Rubicon, ca și la Dante, ca și la 24 de ore sau 6-12 ore, asta e... este un o sărbătoare adevărată. O sărbătoare sportivă adevărată. Fiindcă și bancuri, și mâncare bună, și vorbă bună, și muzică, și tu poți, într-adevăr, o să fac ceva ce a fost imposibil.
Poate pe unii oprește reliefă, dar merită de încercat un cerc, două, primul an, a treile, trei cercuri.
Da, da.
Și treptat.
Da, într-adevăr, dacă o să alergi fiecare deal, asta o să fie greu, dar poți mergi pe jos puțin și o să fie cât mai ușor. Da, și din cauza aceasta și aceste evenimente care trebuie să fie la noi, și asta e Echiden, cred că, și cred că ceva, probabil, o ștafetă la 6 ore de câteva persoane. Asta tot foarte interesant și asta tot o să fie ca sărbătoare.
Bine, e diversificat, da.
Și asta o comunitate mare, asta adună mai mulți oameni și spectatori, și dacă asta o să fie undeva în Chișinău, în orice parc, nu știu, de Valea Mărilor, dar dar este renuit la Izvor, și acolo poate fi o sărbătoare foarte frumoasă în acest sens. Oricare ștafetă, cum a făcut și Vitaliu Gheorghiță și Ivan Țurs.
Mie iarăși mi-a fost plăcut să discut.
Nu, gata, au fost o notă pozitivă.
Păi da, ți... da, într-adevăr. Cu așa, da.
Noi îți mulțumim încă o dată că ai acceptat invitația în cadrul podcastului nostru.
Mai vei?
Dacă chemați neapărat.
Dar noi suntem mai chemat.
Tu o să ocupi un loc de frunte la Barcelona.
Bine. Bine. O să stărui.
Ne-am înțeles. Mulțumim încă de aia.
Succes în continuare.
Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație, fiindcă a fost foarte interesant și din partea aceasta. Pare bine.